Я скажу вещи простые, очевидные, но иногда надо повторить. То есть нам дано Тору Всевышним не как доброволка, а то, что мы обязаны исполнять. И это пишет Раши подробно, ясно, когда описывает в главе Итро, когда Всевышний открылся, дал нам 10 речений, чтобы мы получали все это от меры суда, которые, если мы их не исполняем, то получаем за это большое наказание. И в целом это общее правило всей Торы. Тора – это вещь не бесхозная, это то, что нас обязывает. Что еще нас обязывает? Значит, что хотим мы или не хотим, мы обязаны это исполнять. Это не вопрос хотим, нет, не просто доброволки. И добавлю еще одну вещь, относится не только к Торе в целом, к исполнению, но в частности даже к изучению Торы тоже. Однако надо вещь хорошо понимать, что чрезвычайно важно каждого из нас пробудить в себе ту истину, внутреннее содержание нашей души, которая, да, желает исполнять то. Есть такое интересное место, я приведу, расскажу немножко об этом. Есть такая тема, обсуждается в Масехет Гитин. Тема Масехет Гет – это разводное письмо, которое пишет муж своей жене, когда хочет ее развестись. Вот есть ситуация, когда по закону муж обязан дать этой жене гет. Вместо того, что он даст гет, никакой суд не может ее сделать разведенной. И ситуация, когда не то, что он обязан, но суд может его заставить. Как заставить? Я просто взять плетку, и бить его, пока не скажет, я хочу, чтобы дали гет моей жене. Это что, игрушки такие? И сказать просто заставить, так заставить, сказать, что я хочу, чтобы дали гет. Дайте гет моей жене. Очень странное место. Объясняет Рамбам это место очень, очень хорошо. То есть, в принципе, человеческое я, каждого еврея, его высшая душа, она и внутреннее желание исполнить волю Творца. Так как воля Творца заложена в жизни, и наши божественные души, называется Хелек Элокам Амар, и это частица божественного, и для нас, для наших душ, нет ничего более естественного, чем желать исполнить то, что желает Всевышний. Однако есть проблема. А проблема, она очень простая, что есть дурное начало. Есть скверная змея, которая спустила, которая наполнила человечество. Все наш народ избавился от него многом, но сейчас еще осталось. Которая тянет человека в другие вещи. Она человека отвадит. То есть это скверно, побуждает человека нежелание исполнить волю Творца, и один что-то другое. И травма, что когда человека заставляют, знаете, плеткой заставляют, исполнить волю Творца по закону, то если он говорит, я хочу, это не просто пустые слова, когда его насильно из него вытянули под пытками. Нет. Это раскрывает его истинное желание, как еврея, с подбором Творца. Для меня это аллаха, она очень обучает нас большому правилу. В каждом из нас заложено потенциальное желание исполнить всю Тору. Заложено. И когда мы что-то исполняем вынужденно, добровольно, но вынужденно, мы не хотим, вроде бы не хотим, потому что можно поделать, страшно не исполнить. Это, конечно, хорошо, что страшно не исполнить, это прекрасно, но это не самый лучший вариант. Самый лучший вариант, когда человек по-настоящему захотел. Захотел. И тут есть еще один аспект, хочу с вами поделиться. Есть в Тилим такое место, где сказано «Тааму вераау ки тов ашем». Повкусите и увидите, как вкусен Всевышний. Есть, что говорит Давид а-Мелех? Эти слова подобают, так сказать, именно Давиду. Давид а-Мелех сказал, приводит Рамхаль Месилат йешарим, «Ли кирват элоким литов». То есть для меня близость Всевышнего хороша, объясняет Рамхан, что только это есть вещь хорошая, а все остальное это тщита, все остальное. То есть близость к Творцу, она, в чем есть близость к Творцу, когда мы исполняем его волю. То, что мы сегодня учили утром после молитвы Шахарит, Хаим Берацовим, жизнь его воли. И поэтому, если мы хотим по-настоящему радостно жить Торой, это вещь необходимая, радостно жить Торой. Когда человек радостно живет Торой, эта радость это передается его детям, передается окружающим, это дает величайшие плоды. Если же он живет, то, что называется, как говорили в России, добровольно, принудительно, но нет радости и желания исполнять, но он делает из-под палки, то даже если у него есть некоторый уровень богобоязни, кто так это делает, он может кончиться. А более того, это выглядит так, что никто не захочет его учиться это исполнять дальше. Это уже это не будет примером для подражания ни детям, ни ученикам. Поэтому великое правило, которое относится вообще в нашем исполнении Торы, касается всех заповедей, всех, чтобы мы действительно вкусили вкус заповедей Всевышнего и удостоились ощущать радость, когда мы их исполняем, и чтобы мы добровольно искали заповеди, чтобы их исполнить. И есть тут, если мы уже об этом говорим, я хочу, в этом есть проблема. Проблема в том, что когда мы возвращаемся к Торе, у нас есть груз, тяжкий груз, скверна, которая у нас накопилась. Этот груз зла, который у нас есть, он очень мешает радоваться исполнению Торы. Конечно, тут важно исправиться, важно сделать чего, важно раскаяться, важно измениться. Но, и, по большому счету, думающие люди понимают, что я сейчас говорю, это всегда происходит вместе все. Не одно за другим происходит вместе. А просто знать, что не чрезвычайно важно получить вкус того, что мы делаем. И я добавлю еще одну вещь. Есть в этом в этом большом спектре Торы, и тут совершенно особое место занимает изучение Торы. Изучение Торы изначально надо считать так, что мы этого хотели. Опять же, повторяю, априори заниматься Торой мы обязаны, хотим этого и не хотим. Но как иногда заниматься практически, так что мы этого желали. Есть у нас Масехет Авода Зора, дав ютет, большое правило, «Эрадам лоймеделам бенком шелибо хопес». Человек учится там, в вольном пересказе, где он хочет. Это закон Талмуда. Закон говорит, учись так, что ты хотел учиться. Ты обязан учиться. Вот, но как учиться, учись так, чтобы ты хотел учиться. И говоря об этом более широко, это в части касается Хануки. То, что мы вчера говорили вечером после трапезы, о том, что это война с греками, это была их война, Маковеев. Это была их борьба. Это их месть. Именно в силу то, что здесь сказали, очень важное слово «двекут», то, что Маковеи и прилепились к воле Творца, для них было совершенно неразрывно их борьба с Богом Всевышним. Это было единое целое. Это как Всевышний был, это было, то есть их «я» включало в себя Всевышнего. Всего того, что их «я» — это была часть Божественной души. Божественная душа. Это общее видение, которое надо хорошо это знать. И по большому счету это чрезвычайно важно понимать и просить Всевышней помощи, чтобы достоиться, получать удовольствие и радость в том, что мы делаем. Добавлю здесь еще некоторую важную вещь. Мы уже упомянули сегодня, что есть вещи, которые обязательны, хотим или не хотим, нету доброволки. А есть вещи, которые называются так немножко обманчиво, понятие решу, буквально дозволено. Есть у нас большое правило, что это понятие решут. Это не бесхозная часть, что хочу, то и делаю. Нет. То есть тут нет обязанности прямой делать так, хочешь ты или не хочешь. Есть, допустим, какие-то мицвот, которые хорошо исполнить, но на тебе не висит, как меч, что если ты не исполнишь, ты будешь наказан. Это не является обязательным, так как, допустим, одеть фильм. И тут есть очень важная вещь. В этой сфере, которая называется решут, нам дана возможность некоторое выбирать, на что мы больше, вкладываемся, во что меньше. И более того, я это читал в письмах великого Рабби Якова Каневского, папы Рабби Хаима Каневского. Он писал, что когда человек, у него есть трудности в служении Всевышнему, на трудности, исполнение Тору у него идет то, что называется кряхтя. Не хочется, нет позыва, нет, в общем, кряхтя с большими, тяжелейшими тормозами. Пишет следующую вещь, что надо найти какую-то сферу, в которой этот человек будет, да, будет радоваться тому, что он делает, и чтобы этим он занялся. И постепенно из этого места расширится на другие сферы. Я хочу сейчас коснуться двух аспектов Хануки. Еще добавлю некоторое предисловие. Именно в силу того, о важности исполнения заповедей с желанием. Есть об этом замечательные слова наших мудрецов. Я сейчас это стихи в Тиле, но сейчас не важно сейчас сами стихи, а важно так, как говорят наши мудрецы, там сказано так. «Ашрейны не мейгио и термии рашамай». Я объясню, как это объясняет Вильнский Гаон, буквально замечательная доля человека, который получил удовольствие от своего труда. Его доля на лучше и больше, чем человека богобоязненного. Это вещь совершенно непонятна. Почему? Зачем? Есть человек, извините за выражение, трудоголик. Он очень любит свою работу. Так он что, он больше человека богобоязненного? Это очень непонятное место. Однако это место объясняет Вильнский Гаон. Говорит так. Имеется в виду человек, исполняющий заповедь. Они просто трудятся в поле, в компьютере и тому подобное. Вещи, которые любят то, что он делает. Он делает это с радостью. Причем удовольствие от того, что он делает. И человек, который, если бы не страх перед следующим, он бы этого не сделал. Ну, просто страшно, поэтому делает. Тот, кто делает Тору, имея удовольствие от того, что он делает, он значительный, он более велик, чем тот, кто исполняет Тору по принуждению страха перед Всевышним. То, что я сегодня говорил, это все сказано в этих словах Вильнского Гаона. Что это означает? Я объясню. Безусловно, у человека богобоязненного, когда он не хочет, он еще весь погружен в другие дела, его не тянет ни заповедь, ничего, на нем проснулась богобоязненность, просто за страх перед Всевышним. Он заставляет себя делать вещи, которые без этого страха они бы никак ему не прилипли вообще. Потому что делая страх, он получит свое вознаграждение за страх перед Всевышним, конечно. Но тот, кто имеет удовольствие от того, что он исполняет заповеди Творца, это говорит о том, о его близости к воле Творца. Это стало частью его самого. Это он сам. И поэтому его доля, она гораздо более выше и значительнее, чем человека, который делает то же самое из богобоязненности. По большому счету, если в эти вещи вдуматься, то у каждого из нас есть и то, и другое. Есть то, и другое. Есть сфера, в котором он делает с удовольствием. Есть сфера, которая из русского жизни четко, из-под палки. Есть палка, страх перед Всевышним, тоже палка. Он боится, так он это исполняет. И то, и другое необходимо. Потому что если человек, мы не имеем права жить по доброволке. Но в большом счете нам необходимо, трепещая и боясь Всевышнего, при этом работать над тем, чтобы мы захотели и пожелали исполнить его волю. И тут есть особая сфера, которая называется Таамея Мицвот. Таамея Мицвот. Что такое Таамея Мицвот? Это буквально смысл заповедей. Это вещь широкая, глубокая. Она начинается очень высоко. Скрытой части Торы с Кабалы, она спущена на наш уровень, великими мудрецами, как Сефер Хинух, или как Рав Шимшон Рафаэль Хирш. Есть известные популяризаторы Кабалы, которые какие-то вещи спустили нам на наш уровень. И то, что эту работу они сделали, когда мы немножко ощущаем, что мы делаем в заповедях, это дает нам радость и жизненную силу в их исполнении. Это очень необходимо. Вообще вещь немножко объяснить. Есть такое замечательное выражение в Талмуде: «Рахмоне либо бой». Всевышний желает нашего сердца. Нашего сердца. То есть Всевышний хочет, чтобы мы исполняли заповеди с желанием, с пониманием, с головой и с сердцем, всем нашим естеством, а не чтобы была такая обязанность, я знаю, не знаю почему, не знаю зачем, но надо, так я кланяюсь на Шмонайсер. Примерно. И тут есть важная вещь, она касается каждого из нас. Постараться, это требует учебы, требует работы, требует размышления, попытаться, у каждого есть свои проблемы, свои, так сказать, преграды, свои заслоны дурного начала, всякой наноса грязи, которые есть у нас, к сожалению, которые мешают нам пробиться к смыслу заповедей и мешают нам их делать с радостью. Поэтому нам необходимо проделать эту работу, чтобы заповеди говорили нашему сердцу. И нашему сердцу. И тут есть одно общее замечание. Но оно тоже есть некоторые условия, которые, когда человек изучает Тору заповедей, допустим, Ханука, он изучает алахическую часть Хана, часть Гмара Масехет Шаббес, Поским, если возможно, соображение тут и там, само изучение Торы и заповеди, оно приближает и прилепляет человека к этой заповеди. Даже если он не понимает скрытый смысл. Есть замечательное выражение наших мудрецов, в конце первого главы Совет Кедушин, «Гадола Талмуд Вилады Майсы» – великое изучение, которое приводит к исполнению. И тут не имеется в виду только элементарное знание закона. Если раньше не знал, не мог исполнить, сейчас я знаю, я это исполню. Это не так. Пишет Рамхал в своей коммунистической книге «Клах Петхи Хохмо», что изучение заповеди Торы, оно побуждает в человеке желание их ее исполнить. Желание ее исполнить. То есть Тора это тот мощный механизм, который толкает нас в исполнение заповедей даже без богобоязненности. Вот что я сейчас имею в виду. Богобоязненность тоже. Но и без богобоязненности. Есть, то есть Тора – это воля Творца. И человек, когда прилепляется к постижениям разума, воля Творца она сливается с ним и толкает его на его исполнение. И я хочу тут объяснить одну вещь. Есть одно место в Масехет Гитин, Там сказано так. Омар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, Лукат Акадош Барух Ху брит им Исраэль, эле бишвиль дворим шебэлпэ. Как бы Всевышний заключил завет с народом, нашим народом, ради устной Торы. Это вводится из стиха «Ки арпи адварим аэль карты итха брит вэт Исраэль», «Арпи», то есть буквально то, что мы говорим устно. Что такое брит? Что такое брит? Я, брит, вроде бы, это щебрить, это как союз, вроде бы. Так многие переводят, но я бы как это вычеркиваю, как правило. Потому что есть разница между союзом и тем, что называется брит. Даже Советский Союз в итоге распался. Я серьезно говорю, союз. То есть союз — это то, что оно распадается. Это не союз, это не католический брак. А вот брит, он не распадается. Брит — это некоторое единое целое. Да, тут есть две стороны у брита. Но он не распадается. Если мы уже упомянули это понятие, хочу сказать одно очень важное замечание, оно из другой оперы, но чтобы просто понять, что такое брит. Есть, что касается семейных отношений, понятие брит несуин, семейный завет, семейный брит. Как-то в Пингус коснулся темы, почему сегодня есть так много разводов. Он имел в виду не нерелигиозный, а религиозный, где-то уровень развода поднялся с 0,5%, то 1, до 2, до 3. Об этом он говорил. Не о том, что происходит там. Это была его тема. О мертвых не говорят. Он объяснил, что люди перестали понимать, что такое брит несуин. Есть слова, которые меня раздражают. Очень они активно используются во всевозможной современной нерелигиозной литературе по проблемам семейных отношений. Называется партнер. Партнер. Знакомы с таким выражением? Партнер. Ну, когда есть два партнера, что значит два партнера? Каждый хочет получить то, что он хочет. Если не получается, дороги расходятся. А вот Арпигу сказал еще вещь, что люди перестали понимать, что такое брит несуин. Когда человек женится, он берет на себя, принимает на себя единение с собственной женой. Пусть что будет. Пусть что будет. Опять же, у нас не католический брак. Ситуация, когда это можно расстроиться. Но в целом, изначально, означает, что человек женится, у него есть недостатки, у нее есть недостатки, он принимает на себя, что у нее недостатки, как будто бы это его недостатки. Могут возникнуть проблемы потом, например, у меня была ситуация с сыном моих старых друзей, когда через несколько, короткое время после свадьбы. У жены получился раковый опухоль. Слава Богу, она сейчас поправилась. То, Бог уж, с искусственной костью. Если это партнер, ну, так зачем мне такой партнер с раковой опухолью? А если это единое целое, это брит. Это брит. Так ее нога болит мне, болит мне. Это два слова просто объяснить, что такое вообще брит. Почему отличается от слова союз? Брит. Так вот, когда мы говорим здесь, я вернусь к нашей теме, есть тут тема брит со Всевышним нашего народа. Он сказал, он связан с устной Торой, с устной то. Почему? Почему принц связан с устной то? Есть, я хочу коснуться глубоких вещей. Я могу немножко затянуть это дело, но все глазу. Есть в Мишле замечательное место. В начале первой главы Мишли, восьмой пасук. Шма бни мусару виха. Внимай, сын, наставлению отца. Вати той, что раз имеха. И отходи от Торы матери. Даже поют «Шма бни мусару вихо». Это построено известное послание Раббана, Герат Рамбан, все известное. Вопрос, что здесь написано? Что здесь написано? Есть тут Раши, это Мишля, это не буквально, то есть Мишля со мной это не буквальное понимание. Конечно, без смысла так же просто случай, ну, сыночек, слушайся папу, слушайся маму. Все очень хорошо. Сказано, шма бни мусару виха, наставление отца, и не отходи от Торы матери. Не всякая матери есть Тора. Знаете, не всякая, не каждая матери есть Тора. Это говорится про Торы матери. Так вот Раши и Агро, там есть между ними некоторая разница. Сейчас не хочу ее касаться, это не эта моя тема. Тора, то есть письменная, то есть мусар авиха имеется в виду, в первую очередь, письменная Тора. Это все получилось Всевышнего, письменная Тора. А что такое Торат Эмеха? Это устная Тора, это постановление мудрецов. Это Раши и Агро, это Мишли. Почему это называется авиха и Эмеха? Почему? Почему? В чем еще смысл постановления мудрецов? Я бы сказал так, один из отцов последних мудрецов был Шлома Мелех. Автор Мишли, между прочим. Автор Мишли. И говорится в Талмуде о смысле постановления мудрецов, значит, что без постановления мудрецов письменная Тора она не могла быть исполнена в целом на народе Израиля. То есть, давайте еще вещь немножко объяснить. Сейчас мы слушали урок нашего друга Авраама Купермана на тему, как приближаться к плите в шаббат. Как можно, как нельзя, что нет. Я уверяю вас, что если нет постановления мудрецов, запрете шхия, хазара, ватмана, то человек этой вещи не знает, этих постановлений, он постоянно варит в шаббат, даже не понимая, что он варит. Это между нами говорю. То есть мудрецы дали нам в руки возможность, они нам объяснили, как можно Тору исполнить, не ступившись. То есть я немножко объясню это. Есть тут, это называется мусара виха, наставление отца и Тора матери. Есть известное понятие, что отец – источник семени, а мать его принимает и из него строит ребенка. То есть есть источник чего-то, и есть то, как это что-то, что приходит, оно принимается. Нам Всевышний дал нам письменную Тору, дал устную Тору. Это устная Тора, в частности, касается в первую очередь постановления мудрецов, это то, как наш народ воспринимает и принимает письменную Тору. Без этого не могли бы ее принять по-настоящему. Это в двух словах. То, что говорит Шлома Мелех, «Шмабни мусар авиха», «Внимай наставлению отца», имеется письменная Тора, говорит Раши, имеется также законы Тора, которые дали нам, как «Аллаха ле Моше Масинай», «Бальто штат амеха», и не отходи от постановлений матери, от Торы матери, который нам установили, как эту Тору исполнять. Есть в этом одна очень принципиальная вещь, это не деталь, это общее правило. Про то, что говорится в Масехет Йевамот и в Эрувим, что Шломо а-Мелех раскрыл понимание законов. То есть там говорится о Таамим, Таамим. То есть часть устной Торы – это понять и постичь Таамея Мицва, Таамея Аллаха, смысл закона. Вот когда мы постигаем, я же не говорю сейчас Таамим вроде того, что пишет книга Хинух, нет, я сейчас имею в виду. Изучает какую-то тему, какие-то аллахот. И понимая там смысл этих аллахот, он точнее понимает закон. Так как без понимания подоплеки этого закона, он не понимает закон. Если я говорю сейчас о Таамея Митцвот, как бы это частью заповедей самих. Не что-то абсолютно дополнительное. Когда мы постигаем Таамея Аллаха, смысл закона, этот закон становится частью нас самих, и это есть тот самый брит, о котором мы сейчас говорим. Брит с Торой, это когда мы постигаем нашей головой, нашим сердцем смысл Аллахи, такой, как он есть, это становится частью нашего разума, частью нашего «я». Я был один разговор когда-то, недавно с кем-то, не знаю еще с кем. Ну, человек, который не учил Тора особенно, но с большим здравым смыслом. Он говорит, слушай, я могу дать в чем-то лекцию, ну, могу привести первоисточники, и потом будет мой здравый смысл. А у тебя же не то же самое? Или нет? Разница же очень простая. Я 40 лет учил Тору. 40 лет. Это не мало. Я не имею в виду сейчас в день. Не имею. И поэтому я стараюсь говорить так, как я понимаю Тору. Поэтому, безусловно, у меня есть свое понимание. Понимание это мое. Но оно выработано большой-большой учебой. Это не просто common sense. Common sense – это очень важная вещь, я говорю, это неоспоримо важно. Человек, у которого есть рамы смысла, это очень хорошо. Когда бы нет, это может не помочь 40 лет учебы тоже. Когда нет, головы на плечах. Об этом сказали бы, это страшная вещь. Это «Митхохем шэн ладея и невела и файмана». То есть человек, мудрец, знаток Тора, у которого нет здравого смысла, дея, то есть падает лучше него. Это страшная вещь, он сказал. Когда есть и то, и другое, то есть именно двекут батора, когда человек прилипается к Торе, и тогда то, что он говорит, это часть Торы самой. Это есть то, что называется да, стой. Это то, как я могу объяснить это понятие брит Тураши Бальпе. Брит Тураши Бальпе. Когда наш народ, он прилипается к Всевышнему через устную Тору. Тору имеется в виду не просто то, что получили предание из горы Синай, а то, как наш народ воспринимает, постигает корни законов и как он строит из этого по правилам, которым даны нам, Моше Рабейну на Синае, всю систему аллахот. На этом основан брит. Завет союз, это не может быть, это каждое слово отдельности не работает. Это то единение нашего народа с Торой Всевышнего, со Всевышним. Есть, мы когда печатали этот брат Ицхак, печатали материал, много лет назад, заново печатали, это вещь очень важная, есть совершенно замечательное предисловие, был такой великий человек, автор книги Хезер, Рабхай Мойзер. Он был соратником Хабицхайма по руководству поколением до катастрофы. Он умер уже, когда русские вошли в Вильно в 40-м году. То есть русские допустили большие похороны и большие спиды. Он был действительно глава поколения. И он издал свою книгу «Эхиезер». Первый том вышел между двумя мировыми войнами. И он там пишет, знаете, кто такой был Эхиезер? Чтобы просто понял, о ком идет речь. Мы найдем одну историю. Был какой-то еврей в Америке, который давал деньги на ишивот, сам не будучи человеком соблюдающим и так далее. Его спросили, почему он это делает. Он ответил, я был голодным студентом, не в ишиве, студентом университета в Вильно в 20-х годах. Нечего было кушать. Я пришел к Рабхаиму Мойзеру, сказал, нечего кушать. Он дал мне деньги на еду. Так к нему приходило все время так приходило. Так он заботился обо всех. О бедных, о вдовах, о сиротах. И при этом он был великим втор. Так вот, он издал книгу свою, своих хидушей Тора, называется Хезер, это глубокая, широкая, большая книга. Там есть замечательное предисловие. Он-то пишет, ставит такой вопрос. Сейчас ли время, когда мир, еврейский мир горит? Для нас катастрофа затмила тяжелейшее состояние нашего народа во время Первой мировой войны и после нее. То есть после катастрофы уже ничего не видно. Но вдуматься в эти вещи, это было очень тяжелое состояние. Сироты, вдовы, голод. Отход от массового отхода от Торы, из-за коммунизма, сионизма, все, что хотите. Очень тяжелая ситуация тогда. И он пишет там следующую вещь. Человек может задать вопрос, сейчас ли время писать хидушей Тора, украшать здание Торы, когда вроде все горит. Все горит. Сейчас ли это время, это было нет. Он наверное, это отвечает. Говорит следующую вещь, что именно наш труд над устной Торой, наше, это то, что давало жизненную силу нашему народу во все поколения. Я назову это своими словами, это брит жизни, завет жизни. А приводит, что величайшие мудрецы, решоним, балетусафот, очень большие тософот, Масехет Баабатра, они были написаны нашими мудрецами в ночь, когда их, перед тем, как их сжигали на кострах. Есть такие тософот, Масехет Баабатра. И во всех поколениях труд на Торе, когда мудрец Торы, он его мозг, его сердце было прикреплено, оно прилипало, было становилось единой с разумом Всевышнего. Это и есть тот самый брит устной Торы. Это был источником жизни всего нашего народа. Поэтому, несмотря на всю свою занятость, на все свои дела по спасению единиц и общины в целом, он нашел время написать свою книгу, два тома издал ее между двумя мировыми войнами. Надеюсь, я напомню нашему редактору, чтобы он заново написал этим предисловием про Ицхак. Важно почитать. Что Эхиезер. Эхиезер. Тут, может быть, есть, но не уверен. В ЭРГ точно есть, я надеюсь. О, берем сейчас обратно. Я назвал этот урок еще не зная в деталях, о чем буду говорить, что Ханук – это наш праздник. И я хочу тут коснуться двух аспектов, что нас касается. Один аспект – то, что приводится нашими щелями, что в силу Хануки в народе Израиля расширилось, выросло великое здание устной Торы, что значит устной Торы, не имеется в виду предание, предание не можно придумать, оно есть предание, это понятно, но расширилась система понимания, углубления в то, что мы получили. То есть свет Менуры и свет Хануки – это свет, связан с постижением Торы, то, что мы сейчас называем, это постижение, которое исходит от наших сердец, от нашего разума. Изначально Тора была дана через постижение народа Израиля. В этом постижении был секрет Менуры. Я объясню, что имеется в виду. Нациф в нескольких местах говорит об этом. Нациф, есть замечательная книга, комментарий на Хумыш, называется «Эмек Домона». Он, есть несколько мест в Хумыше, где говорится о Менуре, о ее изготовлении, о господине масла и так далее. Это главы в основном в книге «Ваикро», в книге «Шмот». Там задают нациф следующий вопрос. Просто внимательный вопрос. Есть, было в храме два предмета, которые связаны с Торой. Есть Арон Брит, буквально ковчег Завета. Он был святой, святой, святых. Там находились скрижали Завета. И цельные, и разбитые. Там же находились... Там, или внутри него, или возле него, спорный вопрос немножко, находился свиток Торы, который писал Моше Рабейну, и на нем был корона, такой венец, это был символ, символ короны Торы. Кроме того, была у нас Менура. Менура. Менура связана с мудростью, потому что сказано в Масехет Бабата, кто-то хочет достоиться мудрости, пусть немножко склонится свою голову, немножко на юг. Почему на юг? На юге храма стояла Менора. И он пишет на сын замечательную вещь, что источником постижения, озарения, хидушей Тора, новых открытий в устной Торе, источником этого было Менура и служение, связанное с Менурой, зажигание Менуры. Это было источником постижения устной Торы. И поэтому, по большому счету, когда мы говорим сейчас, что греки отменили служение в храме, не склонили все масла, это было... Они поразили тем самым также устную Тору. Устную Тору. И когда Маковеи победили греков и удостоились чуда зажигания Менуры, это чудо было не просто чудом демонстрации благоволение Всевышнего. Это чудо говорило нам о том, что заново вернулось в этот мир свет устной Торы. Устной Торы. И этот свет устной Торы, он продолжается и дальше, не только во время, когда существовал храм, но и сегодня в силу зажигания наших ханукальных свечей. То есть для нас сегодня Ханука – это праздник нашей жизни, праздник устной Торы, устной Торы. Это то, что я говорю сейчас, конечно, это будет понятно более тем, кто учится серьезно. Кто-то учится несерьезно, то это меньше говорит. Меньше говорит, это я понимаю. Бог от вами, Бог и Бхам Шакуни, я подбой. ברוך אתה אדוני נור דינו חולם בלב חכם וסמכון חומש ברוך זמנך כל ברוך חיי העולמים. Сейчас коснусь еще одной вещи, которая касается более широкого. Сейчас я говорю больше вещи, которые касаются людей, которые учатся и ощущают вкус в учебе. Тем, кто это ощущает, то, что я говорю, немножко понятно. Те, кто этого не ощущает, это почти китайская грамота. То, что я говорил сейчас. Есть еще один аспект Хануки. Это аспект вечности света Торы в нашем народе. Это аспект вечности наблюдения Всевышнего в нашем народе. Что даже после тяжелейшего отхода от Торы, это царство Греции, которое отрывало на что-то Тору, продолжалось 52 года. Всевышний нас спасает и возвращает Тору. И для нас, русских евреев, это в особенности наш праздник. Я, если правильно помню, я слышал это от имени Рабицка Зильбера, но мне это очевидно даже просто из понимания того, что происходило в Греции, происходило в Советском Союзе, не было большего, то есть отрыв от Тора, который был в Советском Союзе, такого отрыва не было во времена греков. То, что было тогда, не приближалось даже на 50%, потому что выделали коммунисты, включая все еврейскую секцию ВКПБ, за 50 с чем-то лет от революции до перестройки. Я вам скажу одну вещь. Когда я познакомился с Рабицким Зильбером, это было так больше 40 лет тому назад. Я был просто поражен. Для меня это было просто открытие. Может такое быть, что в Советском Союзе был один религиозный еврей? Это вещь не можно было себе представить тогда. Я говорю, религиозный по-настоящему, не, чтобы там масоми тоже бабушка кормила. Дело сейчас не в этом, говорю, что по-настоящему соблюдающий полноценный еврей. Я такую вещь не мог себе представить, что такое вообще есть. Такого не было при греках. Было много людей, которые соблюдали, их преследовали, стояли в пещерах, они и так далее. Значит, вы молодые, так на 15-20 младше меня, более-менее. Вы это помните хуже, чем я. Я помню хорошо граниты КГБ и обкома партии. Казалось, что это все, что есть, а больше нет ничего. Тора, заповеди, это какие-то, мне кажется, нынешние бомбы Мейсис. Это рассказы бабушек. Немножко рассказать устаревших, выживших из ума. Для меня, когда поскольку Рабицкого Зильбера, было просто откровение. Может, человек, математик, настоящий религиозный человек из России. Поэтому надо вечно понимать, что для нас, конечно, те единицы, которые сумели перенести Тору в себя в период Ленина, Сталина, Хешма, Базихру, все стерто их имя, и после них тоже. Это есть то самое огражденный Всевышним сосуд с чистым оливковым маслом. Масло намекает на мудрость, как известно. И поэтому, когда мы видим ханукальное чудо, это наше чудо. То, что произошло с нашим поколением, когда из этих вот единиц начали загораться свет Торы, еще один человек, еще Ишива тут, Ишива там. Поэтому для нас, конечно, если что-то вдуматься, Ханука – наш большой праздник. Добавлю еще одну вещь. Я сегодня говорил об этом немножко днем, что если мы представим себе, какая радость была в Иерусалиме во время ханукального чуда, я думаю, что вы себе можете это представить. Просто радость. Есть у Рамбама его законах Хануки. Я коснусь там трех вещей, которые он приводит. Первое, он говорит, что есть заповедь радости в Хануку. Он не упоминает трапезы, не упоминает пить вина, радости. Я, насколько я эту вещь понимаю, это в смысле Аллахи, это вопрос не совсем ясный до конца, но имеется очень простая вещь. Чем в Хануке надо радоваться. Чему? Надо радоваться Хануке. Надо радоваться, что свет Хануки, той Хануки, он светит нами сегодня. И сегодня, в силу зажигания ханукальных свечей, мы достанемся света Торы. Сказано, что сегодня тот, кто педантично исполняет заповеди ханукальных свечей, это причина, что застоится сыновей мудрецов Торы. Более того, пишет Рамбам, есть у нас в Хануку несколько заповедей. И одна заповедь это чтение Галиля. Не знаю, как это считают здесь, в Цюрихе. Никогда не было Хануки в Цюрихе. У нас в Шватаран вычитают с большим пением Галиль в Хануку. Это большое праздничное чтение Галиля. Не только у нас, есть места, где еще лучше читают.
Халель,
да. Это есть истинная радость Хануки, это благодарность и радость Всевышнего за то чудо, которое он нам совершил. И к этому надо нам добавить не только чудо Хануки тогда. Мы это просто поймем, это наше личное ханукальное чудо. То, что мы удостоились света Торы после всего этого отрыва, это наше ханукальное чудо, надо это понимать, это наш праздник. Наш праздник. То есть даже когда мы читаем, вас это может меньше касается, я помню, как я переезжал границу из СССР в сторону Вены на поезде, близко город Ужгород. Раньше назывался, по-моему...
Унгвар.
Что?
Унгвар.
Унгвар, да. Помню этот выезд, поэтому я помню, как меня пытались пограничники это остановить на последнем этапе, русские, светские пограничники. Я немножко поругался. И я, когда читал многие годы в Пасхальной Агаде, чтобы человек представить себе, как он лично вышел из Египта, я себе представлял себе, как я выезжал из России. Это очень такой хороший пример. Нам надо понять, что для нас Ханука – это наш праздник. Мы были оторваны, страшно оторваны. Всевышний нам даровал чудо. И давайте просто еще поймем одну вещь. У каждого из нас был период приближения, когда мы еще не были устойчивы в нашем вере, в нашем соблюдении Торы. У кого такого не было? Поднимите руку. У кого такого? Никто не поднимает почему-то. Вера стесняется просто. Судя по лицам, это не совсем так. Не совсем так. Там надо просто понять, когда у нас пробудился этот вот тлеющий огонь из истины, искры в каждом из наших сердец. Этот огонь кто-то поддержал. Мы поддержали. Это тоже ханукальное чудо. Потому что огонь нас поддержали и не дали ему потухнуть. А ему бы вроде было бы легко потухнуть. Мы очень слабенькие. А всякая скверна вокруг она была, мы были их полны. Это наше ханукальное чудо. И надо это тоже иметь в виду, когда мы говорим Всевышнего за чудеса Хануки. Попробую еще одну вещь. Рамбам приводит, я хотел бы выучить слово Рамбам, еще просто закончить это. Рамбам есть три места, это касается. Одна касается просто, что радости в Хануку, второе это касается Галуля. Есть вопрос в Гмаре, почему не говорят Галиль в Рош ха-Шана в Йом-Кипур? В Йом-Кипур. Это праздники? Есть Рамбам замечательные слова. Есть Гмара, когда говорит, что это дни, когда книги жизни и смерти открыты были Всевышнего, это не время для Галиля. Так написано в Гмаре. Рамбам это немножко объясняет эти слова так. Это дни страха и трепета. Это не дни большой радости. Скажем так, лоями симха етейру. Это означает, что когда мы да говорим Галил, это дни симха етейру, большой радости. Когда во время Галила, Галил с большой радостью. В Халиле мы благодарим Всевышнего за выход из Египта, надо иметь в виду спасение нас, и от грехов и так далее. По большому счету, я думаю, что то, что народ Израиля в большинстве общин поет, читает «Мос Сур и Шивати» после зажигания свечей, это тоже этим исполняется заповедь мудрецов, о благодарности и воспоминании Всевышнего в Хануку. Это тоже это наша благодарность и радость за ханукальное избавление. И последняя вещь, добавлю это в конец, Рамбам приводит в конце Алахот Ханука особую вещь. Непонятно, откуда он это взял. Рамбам должен знать, у него берет источники. Он приводит вот такую вещь в конце Алахот Ханука. Я хочу просто зачитать это. Это четвертая глава Алаха Юд Бет. Мицва Нер Ханука, Мицва Хавиво Ги Ад Меод. Я переведу это. Заповедь о ханукальной свече. Это очень-очень любимая заповедь. Митсу Хавива, как это можно русски перевести, на русский Хавива.
Желанная.
Хорошо, Хавива. Любимая, желанная. И адмод. Адмод означает чрезвычайно. Вопрос такой, откуда он это взял это? Есть тут Магид Мишна, но здесь не важно. И важно просто это хавивут. Почему она так хавива, почему она так любима, так желанна? Потому что наша истинная жизнь, это жизнь нашей души, это жизнь Торы. И эта заповедь дает нам свет нашим душам, она дает нам возможность приобщиться больше и лучше, приобщиться к Торе, к Всевышнему. Это источник нашей жизни. Поэтому это митсва хавива адмод, это очень любимая желанная заповедь. Дай Бог этому достоится. Я всем желаю завтра вечером, когда начнется Ханука, чтобы мы радовались спасению нашего народа, нашим личным чудесам, что с нами случилось немало ханукальных чудес и приобщились к свету устной Торы, который усилился и расширился наш народ в силу событий Хануки. Всего хорошего.